بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Следующий хадис. Хадис от Аиши رضي الله تعالى عنها, которая сказала, сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. Не ругайте умерших, потому что они уже ушли к тому, что уготовили. Хадис, который передал имам Аль-Бухари. «Ля тасуббу» – «не ругайте» – это обращение к кому? Обращение ко всей умме. Каждому мусульманину. Хорошо? Ты не ругай умерших. Умерших. Умерших этой уммы. От сподвижника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? И последующие поколения всех умерших, те, которые умерли уже при тебе. «Ля тасуббу ламуат» – «не ругайте умерших». Арамуат – это множество число тмейи, то есть тот, который умер. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, здесь не говорит, не ругайте умерших верующих. Хорошо? То есть нет здесь ограничения, верующие это или неверующие это. Просто сказано, что ля тасуббу ламуат, не ругайте умерших. Почему? Потому что они уже ушли, пришли к тому, что они уготовили. Хорошо? То есть их путь, путь их существования уже на каком этапе? Если наш с вами путь пока, наше существование пока еще здесь, в этом мире, их путь уже что? Не здесь. Их место пребывания уже не здесь. Они уже дошли туда, где они получают расплату за свои деяния. Их деяния закончились, начался расчет. Правдив пророк, алейхиссалату вассалям, они уже пришли, дошли до своих деяний, до расчета за свои деяния. Потому что человек, когда умирает, прекращаются все его деяния. Нет возможности уже что-то сделать ради Аллаха Субхана ва Тааля. Смерть кладет этому конец. Пророк, алейхиссалату вассалям, сделал исключение только для трех вещей. Он сказал, это садака джария. То есть, если дал человек милостыню такую, которая продолжает приносить свои плоды и пользу мусульманам, да, человек в могиле, но так, как будто бы он совершает деяния, как будто он все еще дает садака. Почему? Потому что это его садака, милостыня, продолжает приносить пользу людям. Это первое деяние, которое не пресекается. Второе – это знание, которым люди продолжают пользоваться. Он оставил знание после себя. Хорошо? Он научил кого-то, они учат кого-то. Дальше, после него. Он оставил книгу, которую написал, люди пользуются этим. Это его деяние, которое пишется ему, хоть он и сейчас в могиле. Посмотрите, это достоинство уляма. И во главе их кто? Подвижники, а во главе сподвижников кто? Пророк, алейхиссалату вассалям. Все это знание, которое мы сейчас с вами проходим, хорошо? Это деяние, которое пишется тем, которые оставили это знание. И третье деяние, которое не пресекается, это праведный ребенок, который после твоей смерти молится за тебя. Все остальные деяния прекращаются. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Афлоу иля ма каддаму», они уже пришли к тому, что они для себя уготовили из деяний. То есть с момента смерти все, заканчиваются деяния. Ты начинаешь получать расчет. Более того, даже не когда ты уже умер, а еще перед смертью ты начинаешь получать расчет. Почему? Потому что человек, когда он умирает, он уже получает что? Новость. Он получает новости, вести. Если это был праведный человек, творящий праведные деяния, получает от ангелов благую весть о том, что для него благо, и пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас из них. Если это был злой человек, получает весть о дурном воздаянии ему, о каре для него, пусть Аллах упасет от этого нас с вами. Поэтому они уже ушли к своим деяниям, и они получают расчет за свои деяния, поэтому зачем их ругать уже? Они и так получают то, что должны получить. Зачем тебе бронить их и говорить что-то плохое о них теперь? Посмотрите, здесь важное уточнение, братья, чтобы мы правильно поняли этот хадис. Речь идет здесь о самих личностях. Не надо ругать личность того-то или личность этого. Хорошо? Но речь не идет об их словах. О словах, которые они оставили после себя. Если какие-то люди, за которыми следуют другие, оставили после себя какие-то слова, какое-то мнение, какое-то учение, какие-то взгляды, которые являются неправильными, ошибочными или являются порочными, то тогда можно ли молчать? И говорит, ну, они же уже умерли, оставим их мнение в покое и не будем опровергать их заблуждения, их ошибки. Нет, вот здесь мы скажем, что нет, даже если он умер. Хорошо? Нельзя ругать, что подразумевается? Подразумевается его действие, его деяние, собственно, его личность. Да, человек уже умер. Если человек, например, при жизни много обманывал, много лгал, говорил неправду, когда говорил, или воровал, нужно ли после смерти говорить, он вот был вором, воровал все время, вот там-то украл, вот здесь вот украл свое время он. Или врал, когда говорил, да, вот помню, в таком-то году вот он сидел, лгал мне вот здесь вот. Нужно? Нет, не надо. Потому нет в этом нужды уже никакой. Он уже ушел к тому, что уготовил. Какая польза сейчас порочить этого человека? А если же он оставил после себя какое-то мнение, произнес какие-то слова, хорошо, и это распространилось в умме, это мнение распространилось среди мусульман, хорошо, или он вынес какой-то хукм, какое-то законоположение, какое-то установление в религии, и это распространилось в умме после его смерти, молчать об этом можно или нет? Нет. В таком случае, что обязательно нужно давать опровержение, указывать на неправильность этих слов, этого мнения, этих убеждений, хорошо, или этого хукма, этого положения. Поэтому ученые, они с древних времен и по сей день, они продолжают что указывать на ошибки в акиде, хорошо, или в фикхе. Пусть это будут ошибки людей, которые что, умерли уже давно. Хорошо? Может быть, умерли уже очень давно. Поэтому мы скажем, что касается личности человека, личных его действий, личных его качеств, то здесь что? Не ругайте умерших. Почему? Потому что нет уже в этом смысла. Они уже ушли к тому, что уготовили для себя из деяний. Что касается каких-то заблуждений, которые остались после них, и люди следуют за этим, то здесь что? Нужно давать опровержение. Нужно показывать уме несостоятельность этих взглядов и этих положений. В некоторых версиях этого хадиса сказано, «Фатузу аляхья». Не ругайте умерших, обижая таким образом живых. На что это указывает? Если ты ругаешь умершего человека, то ты так или иначе обижаешь его семью, обижаешь его близких, обижаешь его родственников, порочишь их. Таким образом, почему нельзя ругать умерших? Две причины. Пророк, алейхиссалям, объясняет. Первая причина, потому что они уже ушли к тому, что они уготовили. То есть они уже и так получают воздаяние. Какой смысл тебе их ругать? Нет в этом нужды. И не нужно тебе этого делать. Хорошо? То есть нет пользы. Вот первое объяснение. Первое объяснение – нет пользы. А второе объяснение – есть вред. Какой вред? Ты наносишь вред близким этого человека. Потому что если ты будешь говорить о нем и ругать его, это нанесет, конечно же, что обиду его близким, тем более, если эти люди из праведных рабов Аллаха Субхану Тааля. А ты говоришь о их отце или об их матери что-то плохое. Ты обидишь их, причинишь им неудобства. Из выводов этого хадиса запрещенность ругать умерших. Что именно запрещено ругать? Их личности, их что? Личные действия, которые они совершали, их какие-то личные качества, говорить, а тот очень мало молился, мало совершал намаз, например, после того, как он умер. Нужно говорить это? Нет, не нужно говорить это уже. Хорошо? Или говорить, такой-то, такой-то, я знаю, он ходил, посещал нехорошие заведения. Нужно говорить? Нет, не нужно говорить после его смерти. Такой-то, такой-то, знаю, он ходил, пил вино, был пьяница. Нужно говорить? Нет, не нужно. Отец такого-то был пьяницей. Польза есть в этом? Нет в этом пользы. Но многие люди делают это. Хорошо. Во-первых, в этом нет пользы, а во-вторых, что это вредит родственникам, обижает их. Итак, то, что касается личности, личных действий, нет, нельзя. Но что касается, как мы сказали, убеждений, которые он оставил, ошибочных или взглядов, то тогда хукм этого каков? По отношению к исламу, что нужно? Ваджиб. Вот здесь уже ваджиб, что скрывать несостоятельность этого. Особенно, если это был человек, за чьими словами люди следовали. За чьим мнением люди следовали. Чтобы никто не обманывался этим, нужно указывать на это. Здесь уляма говорят, что если нет нужды говорить, кто этот человек именно, а можно ограничиться только указанием на само мнение неправильное, хорошо, скрывать это мнение, его несостоятельность, не указывая на личность саму. Если так можно, если нет в этом нужды, тогда стоит ограничиться этим. Но если уже есть в этом нужда, что тогда уже указывается, чье это мнение, хорошо, если это уже стало известно, что это мнение этого человека, и люди следуют за ним, потому что это личность, за которой следуют. Конечно, в этом хадисе указание на то, что нужно считаться с душами людей, с сердцами людей, с чувствами людей, чтобы не обижать их. Не напрямую обижать их, как в хадисе, который мы изучали до этого, оскорбляя и так далее. Не косвенно. Каким образом? Как здесь? Ругать каких-то умерших и страдают из-за этого, обижаются родственники. Другой вот из этого хадиса, который важен для каждого из нас. Не делать и не говорить того, в чем нет пользы. Хорошо? То, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ман кана юмину биллахи ва льяуми л-ахир, фалиякуль хайран ау ли йасмут». Тот, который верит в Аллах и судный день, пусть говорит благое или пусть молчит. Нет пользы в том, чтобы ругать личности умерших и их действия. Хорошо, кто-то скажет, а можно мне ругать какого-то лидера из лидеров неверных, который уже умер? Как, например, Абу Лахаб. Абу Лахаб. Можно ли его ругать? Что мы скажем? Мы скажем нет. Нет, потому что хадис, он имеет смысл какой? Общий. Сказано, не ругать умерших, потому что они уже ушли, что? К тому, что они уготовили издеяний. Но здесь есть одно уточнение. То, что касается его личных дел, личных деяний, что он был такой-то, и такой-то, и такой-то, и такие-то у него были качества, и такие-то были качества, и такие-то вещи он делал, такие-то вещи. Здесь что его личные деяния, его личность, мы что не трогаем. Это он уже ушел к тому, что уготовил для себя. Но что касается тех обид, которые он наносил пророку, алейхиссалату вассалам, то здесь да, то здесь мы говорим. Здесь мы говорим, потому что этот человек много вредил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мучил пророка, алейхиссалату ва саллям. Для чего мы говорим это? Чтобы неповадно было другим, чтобы это было назидание для всех. Чем заканчивается оскорбление, наносимое пророку, алейхиссалату ва саллям? Хорошо. Итак, мы говорим в отношении каждого неверного, который ругает пророка, алейхиссалату ва саллям. Хорошо. Ругает религию, ругает сподвижников и так далее. То есть, когда в этом есть какая-то необходимость, касающаяся общих что интересов мусульман, чтобы разъяснить им. Если есть какой-то неверный, всякий неверный, кем бы он ни был, какая ни была бы личность из числа неверных, его лично, мы говорим, не нужно. Не нужно ругать. Хорошо. Потому что он уже умер и получил то, что он сделал при своей жизни. Но если это касается общих интересов уже мусульман, хорошо, как, например, он какие-то слова произносил, какие-то мнения оставил после себя, какие-то взгляды оставил после себя, какие-то идеологии оставил после себя, и люди за ним идут и могут последовать, вот тогда мы скажем, что можно. Вот тогда можно уже непосредственно применять эти слова в отношении этого человека. Хорошо, но опять же мы говорим, то есть получается, что касается это чего? Касается уже его самих слов, да? Слов и предостережения от этого, его идеологии, его взглядов, его действий, как бы не самой личности уже, что умершего. Следующий хадис, хадис от Хузейфы, рады Аллаху Талян, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ля ядхулю ль-джанната каттат» – «Не войдет в рай сплетник». Хадис муттафакун алейх, приводится одинаковым образом у обоих имамов, Бухари и Муслима. И так сказано, что «не войдет в рай каттат». Кто такой каттат? Каттат – это то же самое, что наммам. Наммам, сплетники, сказано, не войдут в рай. Не войдут в рай, что значит? Человек, который был сплетником, вообще не войдет никогда в рай. То есть, отрицается здесь полностью возможность войти в рай. Нет, мы скажем, если он был единобожником, тогда он войдет в рай. Но предварительно он пройдет, что очищение от этого своего страшного греха в аду, да упасет Аллах Субхана ва Та'аля. Вообще вхождение в рай, оно бывает двух видов. Первое вхождение – это духуль аль-мутлак, то есть неограниченное вхождение в рай. Это когда человек входит в рай без предварительного наказания и без предварительного расчета. Без расчета, без наказания входит в рай. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из числа этих людей. Как об этом сказано в хадисе достоверном, который передан от пророка, алейхиссалату вассалям, что будет из моей уммы, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, 70 тысяч тех, которые войдут в рай без расчета и без наказания. Это первый вид вхождения в рай, неограниченный. То есть тот, которому не предшествует наказание, расчет. Второй вид вхождения в рай – это вообще возможность войти в рай когда-то. Хорошо. То есть такое вхождение, которому предшествует что? Наказание и расчет. Вот здесь отрицается, какая возможность войти в рай. Первое, то есть неограниченное. То есть такие люди не смогут войти в рай вот так вот, без расчета, без наказания. Если и будет вхождение в рай, то какое? С наказанием перед этим, с понесением кары, ответственности за то, что они делали. Итак, что такое каттат? Каттат намман, то есть сплетник. Что такое намима? Что это значит? Что это за сплетники? Они совершают этот грех, грех намима. Что это такое намима? Намима – это значит перенесение разговоров с одного места в другое. Отнесение какого-то слова к кому-то. То есть человек говорит, ты знаешь, такое-то сказал. Хорошо? Идет к кому-то и говорит, ты знаешь, вот такой-то вот сказал то-то и то-то. А потом идет к другому человеку и говорит, а вот этот сказал то-то и то-то. Вот такие вот сплетники, они ходят от одного человека к другому и сеют между ними раздоры, перенося вот так вот разговоры, сеют вражду между людьми. Это очень страшное деяние, поэтому достойны они такого страшного наказания. Сказано, не войдет в рай сплетник. Приходит и говорит человеку, вот такой-то, такой-то, говорит про тебя то-то и то-то. Хорошо. Идет к другому и говорит, такой-то говорит про тебя то-то и то-то. Это вот есть намам. Это как-то тот, который переносит разговоры людей, слова людей от одних к другим, от одного человека к другому. Для чего? Для того, чтобы посеять между ними рознь. Нужно остерегаться этого деяния, братья. Так распространенного сегодня не только среди женщин, но даже среди мужчин. Пусть Аллах Субхану Тааля упасет от этого. Вот, ходить и вот своими словами ссорить братьев, ссорить сестер, ссорить семьи, вносить раскол, ненависть между мусульманами, натравливать их друг на друга. Вот это зло от намама, зло от сплетника. Рассказывает, что из-за таких людей, которые вот так вот передавали разговоры, приходили к людям и говорили, это то-то и то-то делает, то-то, то-то и говорит. Из-за них разгорались войны даже между племенами, между народами. То есть это очень непростой грех на самом деле. Поэтому ислам запрещает его. Как запрещает ислам все деяния, все действия, которые способны посеять раздоры, распри между верующими. Поэтому, посмотрите, запрещены и виды отношений, которые способны поссорить людей друг с другом. Запрещено что? Запрещено продавать что-то в обход твоего брата. То есть брат уже продал кому-то, ты идешь к покупателю и говоришь, давай я тебе лучше продам по более приемлемой цене. Запрещено почему? Потому что это раскалывает общество, ссорит верующих. Не разрешается обманывать, это ссорит верующих. Не разрешается притеснять, не разрешается идти кому-то свататься, какой-то женщине, если уже твой брат туда посватался. Нельзя делать этого. Плюс сплетники, как правило, они не только передают разговоры, которые они слышали, они еще и добавляют от себя что-то, они еще и лгут. Или передают в такой форме, в которой тот человек не сказал это, или с такой интонацией, с которой тот человек не сказал. Потому что они хотят что? Поссорить людей друг с другом. Аллах Субхану Тааля поэтому говорит в Коране, «Валя тутия кулля халяфим махин». Не подчиняйся каждому много клянущемуся, презренному. Дальше сказано, «Хаммазим мащаим бинамим». Тот, который является хулителем и который ходит и распространяет сплетни. Намима. Человек, если он передает тебе чьи-то разговоры, чьи-то слова, ты должен знать, что значит и твои слова он тоже передает другому. Такое правило. Если ты видишь, человек приходит к тебе, ты знаешь, вот такой-то, такой-то, говорит то-то и то-то, знаешь, что значит он пойдет к другому и скажет то же самое про тебя. Поэтому нужно остерегаться вот таких вот сплетников. Когда мы давали с вами определение того, что такое сплетни, вот перенос вот этих разговоров, мы сказали, что это когда человек переносит разговоры для того, чтобы посеять раздор. Что это значит? Это значит, что если человек что-то говорит другому с целью дать искреннее наставление, уберечь того человека, тогда он не подпадает под этот запрет, под эту угрозу. Хорошо. Например, ты видишь, человек общается с каким-то другим человеком, тесно, и доверяет ему тайны свои, посвящает его свои дела, а тот ходит и рассказывает об этом. Хорошо. Рассказывает его тайны людям, подводит его и говорит о нем плохо. Тот человек доверяется ему, а он идет куда-то и этого человека позорит. Что мы скажем? Можно ли мы, когда мы видим, что этот человек сплетник, ходит так распространяет, а тот человек ему доверяется, можем ли мы молчать и тому человеку не предупредить его, не предостеречь, сказать, будь осторожен, ты доверяешься, ему говоришь все, но он же ходит и все говорит про тебя. Все, что ты ему говоришь, все, что ты ему доверяешь. Можем в этом случае дать ему искреннее наставление? Можем. Будет ли это означать, что мы сейчас совершаем это деяние? Становимся сплетниками? Нет. Хорошо? То есть, очень важно намерение и цели человека, конечно, очень важны. Какие выводы мы сделаем из этого хадиса? Этот шариат, эта религия построена на принципе сближения верующих друг с другом. Она положила такие принципы, которые заставляют людей любить друг друга. Эта религия заботится очень о любви и сплоченности верующих. Поэтому смотрите, какая угроза человеку, который ходит и сплетнями своими ссорит людей друг с другом. Иногда на долгие годы ссорят людей друг с другом. Какая угроза? Почему? Да потому что это такая причина веская для появления раздора среди мусульман и вражды. Другой вывод из этого хадиса, что сплетни – это на самом деле, распространение сплетни, перенос разговоров, это на самом деле из величайших грехов, из аль-кабаир. Это не мелкий грех, не малый грех, это из аль-кабаир. Почему? Да потому что есть специальная угроза за этот грех. Разница между большими и малыми грехами. Даны разные определения учеными, но наиболее правильное определение, что если в Коране или Сунне названо специальное какое-то наказание за какое-то деяние, то это будет большой грех, великий грех, кабира. Намима, распространение сплетен, перенос разговоров относится к таким грехам. Хорошо, вопрос. А если кто-то спрашивает вас, скажи мне, пожалуйста, такой-то человек, говорит ли он что-то обо мне? Переносит ли он какие-то разговоры? Что-то говорит, что вот я сказал, например. Что мы скажем? Должны ли мы отвечать на этот вопрос? То есть мы были у кого-то, с кем-то общались, потом другой человек спрашивает, а вот он про меня что-нибудь сказал, он что-нибудь вообще говорил? Нужно ли ему говорить, да, он про тебя сказал то-то и то-то, например, или нет? Нет, нельзя. Даже если он просит тебя, тот человек, нельзя говорить. Почему? Потому что это станет причиной потом раздоров и вражды. Более того, мы скажем, тому человеку, который говорит ему, сказал ли тот про меня что-то, он сам поступил неправильно, поступает неправильно. Зачем ты спрашиваешь, сказал он про меня что-то или нет? Зачем ты ищешь сам для себя проблем? Сейчас тебе сообщит этот человек, что про тебя сказали нечто, что будет? Ты разозлишься, ты обидишься, ты будешь печалиться, будешь грустить. Не надо тебе этого делать. У тебя возникнет неприязнь потом к твоему брату-мусульманину. Хорошо. Есть хадис, в котором сказано, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пусть из вас никто не рассказывает мне что-то про другого, потому что я хочу выходить к вам со здравым сердцем. То есть, чтобы не было в сердце против кого-то из вас у меня какой-то неприязни. Но этот хадис в цепочке передачи, его есть слабость, потому что там есть неизвестный передатчик. Хорошо? Как бы то ни было, смысл этого хадиса правильный. Не нужно, во-первых, рассказывать, во-вторых, просить кого-то, расскажи мне, что он там про меня рассказывает. Тоже не нужно. Вопрос, как мы сказали еще, когда перенос разговоров допустим? Когда в этом есть необходимость? Когда ты знаешь, что какой-то человек замышляет против другого какое-то зло? Если ты знаешь, что какой-то человек решил убить другого, и он сказал об этом тебе, сказал, я вот его убью скоро, что ты будешь молчать, скажешь, на мимо это плохо, сплетни, я не пойду, не скажу ничего никому, пока тот не убьет. Или скажет, я вот хочу пойти украсть что-то у него, или, или забрать в скором будущем у него что-то, какой-то вред ему причинить хочу. Или я хочу его обвинить в каком-то грехе, вот ищу сейчас лжесвидетелей для этого. Что, ты будешь молчать? Нет, ты должен будешь сделать это. Хорошо? В таком случае разъяснить, передать, это будет уже твоей обязанностью, потому что это будет из разряда насыха, то есть искренности в отношении верующих. Это что касается данного хадиса. Следующий хадис. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. Итак, от Анаса, который сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, кто сдержит свой гнев в отношении того, Аллах удержит свое наказание. Сказано, что хадис передал ат-Табарани в аль-Аусат, и у него есть шахид. Шахид, то есть подкрепляющая его версия от другого сподвижника, с цепочкой передачи от другого сподвижника, от Ибн Умара, у Ибн Абуд-Дунья. Шейх аль-Арбани в сельселе Сахиха назвал этот хадис хорошим, то есть доходит до уровня хадиса Хасан. Итак, «Ман кафа гадабаху» – «Кто удержит свой гнев?» «Удержит свой гнев». Что это значит? Это значит, сдержит проявление гнева. Полностью избавиться от гнева – это невозможно, и это неправильно. Человек, пока он человек, у него есть естественное такое чувство, естественная эмоция, как гнев. Хорошо? Человек, он не дерево, он не стена, и, конечно, у него будет гнев. Вопрос не в том, что запрещено гневаться. Вопрос в проявлении гнева. Проявлять гнев. Если ты удержишь проявление гнева, то тебе будет такая великая награда. Какая? Аллах, субхана ва тааля. Ты сдержишь гнев, Аллах удержит от тебя свое наказание. Есть люди, которым Аллах, субхана ва тааля, дарует эту великую способность при появлении гнева сдерживаться. К сожалению, мало таких людей. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, что такой человек, который может сдержать свой гнев, не дать ему волю, он есть сильный человек. Он сказал, сильный не тот, который, когда борется, кого-то способен повалить на лопатки. Нет, это не эта сила, братья, на самом деле. Сила, которая может сдержать себя во время гнева. Бывает человек, обладатель мускулов, крепкого тела, но как только начинает гневаться, он не может удержать себя. Если человек сдержал свой гнев, Аллах, субхана ва тааля, сказано, удержит свое наказание. Эта награда будет кому? Тот, кто сдерживает свой гнев, просто желая натренировать себя, тренируя просто себя, изменяя таким образом свою нравственность. Или эта награда будет тому, кто подчиняется этому хадису, этому повелению от пророка, алейхиссалату вассалям. Конечно, эта награда прежде всего тому, кто услышал хадис. Хадисы пророка, алейхиссалату ассалям, и, подчиняясь воле Аллаха, которая передана устами пророка, алейхиссалату ассалям, сдерживает свой гнев. Тому вот эта награда. Аллах удержит от него свое наказание. Если человек просто себя воспитывает, свою нравственность, если его цель делать это ради Аллаха, субхана ва тааля, за это он тоже получит награду. Но именно эта награда, она кому? Тому, кто делает это ради Аллаха, субхана ва тааля, желая подчиниться воле Аллаха, субхана ва тааля. Подчиниться тому, о чем сказано в этом хадисе. Какие выводы из этого хадиса? Хадис побуждает нас сдерживать свой гнев, чтобы человек, он не давал волю гневу, не бежал за своим гневом. Не так, что гнев ведет человека, не он сам сдерживает свои эмоции, контролирует их, а наоборот эмоции руководят им. Нет. Вопрос, если человек все же сделал что-то или сказал что-то в гневе, Несет ли он за это ответственность или нет? Мы скажем, если он совершил нечто, что нанесло ущерб другому человеку, тогда он несет за это ответственность. Например, человек очень сильно разозлился, впал в состояние гнева, не сдержался и кому-то сломал какой-то орган, сломал ему руку, например, или порвал ему ухо, оторвал. Несет он за это ответственность или нет? Будет ли он выплачивать дия? Возложит ли судья на него ответственность? Да, конечно, потому что здесь, да, мы понимаем, что ты был гневный, но этот человек тоже не виноват. Хорошо, он сейчас, ты сломал ему орган, или он потерял ухо, или еще что-то случилось с ним, или ты испортил ему имущество. Точно так же, как если сумасшедший, например, испортит кому-то имущество. Хорошо, будут ли родственники его нести ответственность за это, выплачивать? Да, будут. Или ребенок чей-то пошел и испортил кому-то имущество. Несут ли ответственность потом? Да, несут ответственность. Надо выплатить той стороне, которая понесла этот ущерб. Но если это слова, то есть был такой гнев у человека, и это было выразилось в словах или в каких-то действиях, которые не принесли ущерб другому человеку, тогда несет он ответственность или нет? Понятно или нет? То есть там понятно, когда гнев выразился в чем? В нанесении вреда кому-то. Тогда несет ответственность, взыскивается с него. А если то, что он сказал или сделал в гневе, не принесло вреда какому-то человеку, хорошо? Но он это сказал или сделал что-то. Будет ли он нести ответственность за это? Принимаются ли в расчет его слова? Дается ли им сила действия или нет? Вот здесь мы скажем, здесь необходимо брать уточнение. Какое уточнение? Мы об этом с вами говорили до этого. Уточнение, что гнев, он не одинаков по своей степени. Если бывает гнев какой? Гнев, когда человек совершенно забывает себя. То есть человек даже не знает, где он, на земле или на небе. Вот такой гнев. Он свое имя не знает в этот момент вообще. Это степень гнева, самая сильная. Потом есть средняя степень гнева. Когда человек сильно разгневан, но он понимает, где он, что он на земле, а не на небе. Хорошо. Он, в принципе, понимает, что он делает, но настолько силен гнев, настолько он толкает его, что он не может себя сдержать. Но при этом понимает, что он делает. В отличие от первого, который не понимает. И есть гнев слабый. Хорошо, когда человек в состоянии сдержать себя. Так вот, мы скажем, что касается первой степени гнева, вот той самой высокой степени гнева, самой сильной степени гнева, когда человек уже ничего не помнит, как его зовут и где он находится, на небе и на земле, вот здесь он не несет ответственность за свои слова и действия, если, конечно, мы сказали, действия не причинили, что вред кому-то из людей. То есть, если человек в таком состоянии дал развод своей жене, будет ли этот развод действительным? Нет, развод не будет считаться. Не дается сила действия. Или в таком состоянии человек дал свободу своим рабам, например, невольникам, тоже не будет. Или какое-то имущество передал кому-то в таком состоянии, тоже не будет. Хорошо? Здесь нет разногласий, на самом деле, между учеными. Это как талях, который дал человек, у которого нет ума, то есть умалишенный. Или как человек, который еще не достиг совершеннолетия, как ребенок, например. Это то же самое, совершил что-то, если ребенок, это то же самое. То есть среди ученых здесь нет разногласий. Но разногласия есть относительно второй степени гнева. Когда человек гневается сильно, он понимает, что он делает, но не может себя держать. Гнев толкает его на это. Здесь разногласия среди ученых. Многие ученые говорят, что в таком случае его слова, они имеют силу действия. То есть если человек дал таляк, развод жене в таком состоянии, таляк будет действителен. Но правильное мнение Аллаху Таалям, если в таком состоянии человек дал таляк, что все-таки таляк его не будет действовать. Хорошо, потому что как только гнев немножечко успокоится, этот немножечко, человек уже что? Пожалеет о том, что он сделал, то есть как будто что-то его толкнуло, а не он сам. И третья, самая низкая степень гнева, когда человек, да, гневается, но в принципе он и понимает, что делать, и может себя держать, в принципе, контролировать может себя. В таком случае, конечно, вне всякого сомнения, его слова имеют силу действия. Некоторые говорят, ну я немножко разозлился на жену и дал таляк. Ну скажем, ну и что? Любой человек, когда он дает таляк, конечно, он не дает это с улыбкой на устах, хорошо, и с довольством. И не говорит, я тебе даю таляк, хорошо. Нет, он, конечно, злится немножко, но ты мог себя сдержать, мог. Поэтому будет действовать такой таляк. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, в хадисе упоминается такой атрибут Аллаха Субхану ва Тааля, как то, что Аллах Субхану ва Тааля удерживается. Это атрибут действия. На самом деле, атрибутов действия, что их очень много. То есть, нет им числа. Все действия Аллаха Субхану ва Тааля, их очень много. И Аллах Субхану ва Тааля описывает этими действиями. Можем описывать его этими действиями. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит, что ли Аллах Субхану ва Тааля распоряжается, Аллах Субхану ва Тааля устраивает дела творения и так далее. Дальше вывод, касающийся науки хадис. Сказано, что у него есть шахид. Шахид. Что такое шахид? Шахид – это когда есть какой-то слабый хадис, то есть в нем есть слабость, но есть другой хадис, который подтверждает этот хадис. Хорошо? То есть, этот хадис передан совсем другой цепочкой передач, от другого сподвижника. Это будет называться что? Это будет называться шахид. Как здесь? Хадис передан от кого? А? От Анаса, от Анаса ибн Малика. Хорошо? Есть шахид, то есть подобный хадис, подобный текст, который передан от кого? От ибн Умара рода Аллаху Та'аля анхума. Иногда бывает подтверждение не в виде текста. В данном случае подтверждение текста. То есть вот это есть текст, переданный от Анаса, есть другой текст, переданный от кого? От ибн Умара. Это называется шахид. А бывает, когда есть подтверждение хадисов друг друга, укрепление хадисов друг другом путем цепочки передачи. Внутри цепочки передачи это называется мутаба. Мутаба, что это значит? Это значит, в цепочке передачи есть какой-то передатчик слабый, у которого слабая память. Хорошо? Но есть этот же хадис, хорошо, передан с такой же цепочкой передачи, но отличие какое? Что? От того шейха, от которого передал вот этот слабый передатчик, передает какой-то другой передатчик. Может быть, он тоже слабой памятью, но они двое, будучи добросовестным передатчиком со слабой памятью, они что? Поддерживают друг друга эти версии, и хадис, он переходит потом на уровень хадиса какого? Хадиса Хасан, то есть хорошего хадиса. Мутаба, у него есть свои виды, мы привели сейчас пример наиболее простой. Это что касается данного хадиса. Следующий хадис. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. Итак, это Абу Бакр ас-Сиддик, который сказал посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم, не войдет в рай обманщик и скупой и тот, который имеет плохое обхождение. Ахраджа ат-Тирмизи, хадис перед ат-Тирмизи. Сказано, что он разделил между двумя хадисами. В уфе иснаде, да, в его иснаде есть слабость. Хадис этот, на самом деле, братья, по цепочке своей передачи является слабым. Хадис является слабым. Передает его от Абу Бакра ас-Сиддик. Абу Бакр ас-Сиддик. Как звали Абу Бакра ас-Сиддика? Абу Бакра ас-Сиддика звали Абдулла ибн Усман ибн Аби Кухафа. Это его имя. Почему Абу Бакр удостоился этого звания, этого прозвища Сиддик? Сиддик правдивейший, потому что он верил пророку, алейхиссалату вассалям, без всяких колебаний. Все, что сообщал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от своего Господа, Абу Бакр принимал это без каких-либо колебаний, совершенно без колебаний. Поэтому Сиддик, тот, который достиг высочайших пределов в вере, в принятии на веру истины. Также говорят, что он назван Сиддиком, потому что он поверил пророку, алейхиссалату вассалям, тогда, когда пророк, алейхиссалату вассалям, был перенесен из Мекки в Бейт-уль-Макдис ночью, а потом был вознесен на небеса. Когда это случилось, утром пророк, алейхиссалату вассалям, рассказал людям о том, что он был ночью в Бейт-уль-Макдис в Иерусалиме. Бейт-уль-Макдис, правильно мы говорим, да? Бейт-уль-Макдис называем. Они стали смеяться над ним, стали говорить, как? Как ты смог ночью, за одну ночь поехать туда, вернуться, если туда путь 2 месяца? Такого не может быть. А потом, когда он еще сказал им, что он был вознесен на небеса, они тем более стали издеваться. Пошли к Абу Бакру и сказали, ты слышал, что твой товарищ говорит, что он был в Бейт-уль-Макдис, потом вознесен на небеса. Абу Бакр сказал, он сказал это, да, он сказал это, значит это так. То есть не колеблясь поверил. Говорят, что поэтому он называется Сиддик. Получил прозвище Сиддик, правдивый. Ну, мы скажем, что первое объяснение, оно более широкое. Хорошо, более правильное, более широкое. То есть он верил, принимал на веру слова пророка, алейхиссалату вассалям, совершенно без каких-либо колебаний. И принял ислам без колебаний. Когда пророк алейхиссалям предлагал людям принять ислам и доносил о них ислам, люди колебались сначала. Хорошо? Испытывали какие-то немножко сомнения, что-то уточняли, испытывали какие-то колебания внутри, а потом принимали ислам. Абу-Бакр нет. Абу-Бакр, когда был предложен ему ислам, без малейших колебаний принял его. Поэтому он получил это имя. Сиддик. Сиддик, то есть, который принимает истину в высшей степени. Абу-Бакр, он лучший человек в этой уме после пророка, алейхиссалату вассалям. Лучший человек в этой уме после ее пророка. Скажите, а из всех общин, какая община самая лучшая? Община этого пророка, Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, по свидетельству Всевышнего Аллаха. Если он лучший человек в общине, а эта умма является самой лучшей из всех общин, то значит он самый лучший человек из всех людей после пророков и посланников. Хорошо. Если он правдивейший в этой умме, а эта умма лучшая из всех общин, значит, он первый правдивейший, самый главный правдивейший из всех людей, если не считать пророков и посланников. Поэтому, когда говорят просто «ас-сиддих», не называя имя, правдивейший, тогда мы сразу понимаем, что речь идет об Абу-Бакре, ради Аллаху Та'аля, пусть Аллах будет доволен им. Так сказано в этом хадисе, что не войдет в рай хибб. Хибб – тот, который обманывает, обманщик, который обманывает людей. Не войдет в рай. Не войдет в рай. Что это значит? Не войдет в рай, значит то же самое, что мы говорили в предыдущем хадисе. Не войдет в рай каким образом? То есть вхождением безоговорочным. Неограниченным, без расчета, без наказания. То есть он сначала будет подвержен наказанию. Потом сказано «бахиль», «скупой», «скупость». Что такое скупость? Скупость – это когда человек не выполняет, не дает то, что он обязан дать. То есть имущество, если он обязан его дать, он не дает. Жадничает. Жадничает своим авторитетом. Когда он должен своим авторитетом кому-то помочь, он жадничает. Когда он должен своим знанием поделиться, он жадничает. Это все что? Это все бухаль, это скупость. Третье сказано – Сейюль Маляка, то есть тот, кто имеет плохое обращение с людьми. В обращении он скверен. Так три качества. Первое качество, которое названо здесь, это какое качество? Качество обмана. Не войдет в рай обманщик, сказано. Да, хадис он слабый по цепочке передачи, но есть другие хадисы, которые указывают на недопустимость обмана. О каком обмане идет речь здесь? Об обмане, когда человек обманывает кого-то, кто ему доверился. Хорошо? Вот это вот есть тот самый порицаемый обман, недопустимый обман. Человеку, когда ему доверился, например, в торговле. Есть торговый партнер, который сейчас заключает с тобой сделку. Раз заключает с тобой сделку, значит он что? Доверился тебе, он заключает с тобой договор, а ты его обманул. Хорошо? Или кого-то уверил в безопасности, а потом обманул. И кого-то уверил в том, что ты доверенный человек, и никому не разгласишь его тайну, сам разгласил. Обман, обман, он недопустимый, это из великих грехов, из великих грехов. Но каждый ли обман заслуживает вот таких угроз, на самом деле? Мы сказали с вами, нет, тот обман, именно который является порицаемым, это какой обман? Когда есть доверие со стороны кого-то тебе, а ты его обманываешь. Хорошо? Человек доверяет тебе какую-то тайну, а ты разглашаешь эту тайну, обманываешь его, распространяешь среди людей. Или ты имеешь какие-то с ним отношения, торговые это отношения, или еще какие-то. Он доверяется тебе, ты обманываешь его. Купля-продажа. Человек начинает говорить, вы знаете, это товар, он такой хороший товар, и недостатки скрывает. Или я сам этот товар купил по такой-то цене, вот оттуда-оттуда, и лжет при этом. Это обман, недопустимо. Вот это есть тот самый обман, который что является порицаемым. Но если обман к месту, бывает обман, когда он к месту, когда он недопустим, тогда это уже будет что? Непорицаемое качество. Это будет уже тогда достойное качество, достойное похвалы. Хорошо, поэтому послушайте, что Аллах, субхану ва тааля, Он говорит в Коране, Инна аль-мунафикина юхадиуна Аллаха, ва хуа хадиухум. Поистине мунафики, лицемеры, они обманывают Аллаха. Пытаются обмануть Аллаха, а Аллах обманывает их. Воздаяние им, как наказание им. Они обманывают Аллаха, получается, воздаяние, обман. Или другой пример. Война. Во время военных действий допустим ли обман? Да, допустим обман. И в этом случае это будет что похвально на самом деле. Почему? Потому что указывает на то, что человек, который сделал это, он более смекалистый. Он умнее того. Хорошо, он выше того, способнее того и так далее. Пример этого рассказывает, что Амир аль-Муминин, повелитель правоверных, Али ибн Аби Талиб, во время одного из сражений, вышел для схватки с одним из неверующих, которого звали Амар ибн Уад. Это называется мубараза. Это было раньше, сейчас такого нет. Раньше, когда должно было происходить сражение, со стороны враждующих сторон, сражающихся сторон, выходили люди сначала по одному человеку, или по два человека, или по три человека. Хорошо, между ними происходила схватка, а потом уже начиналась битва. Для чего это было? Выходил вот так человек с одной стороны, с другой стороны. Если одерживал победу кто-то из них, то это вселяло уверенность тем людям, которые за его спиной, сердца их. Хорошо? Они уже потом, после этого, с особой силой, с надеждой, с усердием потом начинали сражаться. То есть это поднимало их настроение. И наоборот, если проигрывал, то тогда та сторона проигравшего, она испытывала что некое такое разочарование, некое колебание потом. Вот это называется мубараза. Это было в прежние времена, как бы то ни было. Али ибн Аби Талиб, он вышел для вот такой мубаразы, для такой схватки с этим человеком. Так вот, когда тот человек вышел Али ибн Аби Талиб, Али ибн Аби Талиб сказал ему: «Я не вышел, чтобы драться с двумя людьми». Посмотрите. Тот вышел, и вышел Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талиб сказал ему: «Я не вышел, чтобы сражаться с двумя». Тот человек удивился, он подумал, что значит там сзади кто-то еще тоже вышел вместе с ним. Хорошо. И поэтому он вынужден был обернуться. В это время Али ибн Аби Талиб отсек ему голову. Что мы скажем? В данном случае это был порицаемый обман? Нет. Потому что это война. Тут человек не должен был, тот человек, что... вести себя таким наивным образом. Что? Потому что никто ему и не давал никаких что, гарантий или намеков на безопасность в данном случае. Поэтому здесь это будет что? Дозволено. И будет даже похвально. Далее сказано здесь, не войдет в рай кто? Бахиль. То есть скупой человек. Об этом мы говорили уже с вами раньше, о том, что это порицаемое качество. Всякий вид жадности – это порицаемая жадность. Иногда называют ученые в виде похвальных видов скупости, когда человек скупится на свое время свободное, на свое здоровье. То есть он ни в коем случае не использует свое свободное время или здоровье, не использует свое свободное время или здоровье для совершения грехов или для проведения их в каких-то пустых занятиях. Хорошо, он дорожит каждой минутой, дорожит минутами своего здоровья. Далее сказано «Сейюль Маляка» – человек, который имеет плохое обращение с людьми. Да, это плохо, плохое обращение с людьми – это плохо, но есть некоторые исключения, когда это дозволяется. Когда? Аллах Субхану Таля дозволяет это, если это в качестве отмщения равноценным, тогда Аллах Субхану Таля дозволяет. Мы не скажем, что это самое лучшее. Лучшее, что прощение, если оно уместное. Но ответить тем же Аллах Субхану Таля дозволяет. То есть на плохое обращение, таким плохим обращением – в той же степени, поэтому Аллах Субхану Таля говорит: «Фамене ахтада алейкум, фатаду алейби мислима тада алейкум». Если кто-то приступает против вас, можете приступить против них настолько, насколько они приступили против вас. Это что касается данного хадиса. Мы на этом закончим наш урок. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллах.